передаче «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 65-я. Машина следствия с пристрастными допросами продолжала работать день и ночь. Вызывали и допрашивали тех, которые знали Леву. Наконец, стариков приглашать перестали, а увидели, что нужно создать обвинение в подпольной молодежной баптистской антисоветской организации, поэтому и стали привлекать к допросам и показаниям только молодежь. И в качестве свидетелей отбирали тоже молодежь, как будто бы Лёва не вел никакой духовной работы для спасения грешников среди пожилых людей. Это, конечно, он делал, но совращение в веру пожилых решили не ставить ему в вину. Тартаковский говорил Лёве: «Вы не думайте, что нам легко набрать против вас свидетелей. Это совершенно не так, это очень трудная для нас работа. Они упорно не хотят говорить, что именно вы совратили их в веру. Комсомольцы вначале говорят, что вы никогда не уговаривали их выходить из комсомола, но мы умеем вести следствие. Умеем. И они раскалываются и признают, что вы убеждали их выходить из комсомола. В своих показаниях, раскаиваясь, они подписывали, как они страдали душой, оставляя родной комсомол». «Ложь», — твердо говорил Лёва. «Хорошо. Мы вам устроим очную ставку». Однажды Лёву вызвали днем. За столом сидел Тартаковский. Он сказал, что сейчас будет очная ставка с одной из сестер, которая вышла из комсомола якобы под влиянием наставлений Лёвы. В комнату ввели девушку из Чапаевска, Тамару. По ее испуганному виду, дрожащим бегающим глазам, Лёва понял, какую большую психологическую подготовку пришлось провести органам для того, чтобы заставить ее говорить ложь. «Тамара, Тамара, как я рад видеть тебя! А вот мы сейчас зачтем ее показания», — сказал следователь. И он стал читать, как Тамара показывала, что она познакомилась с верующими, стала посещать собрания в Чапаевске, покаялась, а потом Лёва уговорил ее оставить комсомол. «Подписывайся», — предложил Тартаковский. Она подошла к столу, дрожащей рукой, не садясь, стала подписывать. Лёва смотрел на нее, и сердце его горело только любовью, только состраданием к этой юной, духовно слабой сестре. Она только-только пошла за Иисусом, и вдруг такая буря ринулась на нее. «Тамара, — сказал Лёва, — я нисколько не обижаюсь на тебя, что ты неправильно показала, что я говорила тебе о выходе из комсомола. Я понимаю твое состояние. Буду продолжать молиться за тебя и верить, что тот огонек, который зажегся в твоем сердце, будет благословением тебе в жизни».
«Это вы что еще? Здесь вздумали агитировать?» — закричал следователь. «И здесь еще пропаганду разводите. Хотите ее опять вовлечь? Замолчите!»
Он тут же постарался поскорее выпроводить свидетельницу. «До свидания. До свидания, Тамара. Я не забуду тебя и желаю тебе только хорошего», — искренне, с любовью в голосе говорил Лёва.
«Вот видите?» Она подписала, дело оформлено, факт остался фактом, что вы отвлекали людей от общественных организаций. Вы преступник и тяжелый преступник. Не только это. Мы имеем факты, что ваша деятельность могла вести к подрыву советской армии. Что молчите? Это факты. Он достал протокол допроса. Володю Шапошникова. Знаете? Да. Это сын брата Алексея Ивановича Шапошникова. Он тоже покаялся и стал приближаться к Богу. Ну, это колеблющаяся личность. Он вроде от вас и отходит, а вот существование Бога никак не может отрицать. Но мы надеемся, вправим ему сознание. Так вот, он показывает на вас, что слышал, как вы в доме его отца говорили, что лучше сидеть в тюрьме, чем идти в советскую армию. Говорили? Признавайтесь, говорили? Признаваться мне не в чем, потому что это противно моим убеждениям. И так говорить я не мог. Я считаю службу в армии своей гражданской обязанностью. И сам служил в армии. Бросьте ссылаться на ваши убеждения. У вас их никаких нет. Вы просто враг, урод, урод. Вспомните. Ведь говорили же так, ну, припомнили? Мне припоминать не приходится. Я точно знаю, что так говорить я не мог. Так-так, конечно. Вы нам можете сказать, что показаний одного свидетеля еще недостаточно. Кстати, вы с Володей Шапошниковым не во вражде? Может быть, он умышленно показывает на вас ложное? Нет. Я с ним в хороших отношениях. Вот, видите, это для суда будет очень важно. Следовательно, нет данных, что Шапошников показал на вас ложное. Да, но показания одного свидетеля недостаточно. Так вот, да будет вам известно, что ваш помощник Юрий Лаврентьевич Рязанцев, который сейчас находится под следствием и сидит в заключении, признался, что слышал от вас эти самые слова, что лучше сидеть в тюрьме, чем идти в советскую армию, и подписал протокол. Так что два живых свидетеля, которые не в ссоре с вами, ваши близкие, не скрыли вашу гнилую сущность, и оба подтвердили те же слова. И теперь вы приперты к стене. Признавайтесь. Я этих слов не говорил. Я еще раз вам объясняю, что считаю службу в армии гражданской обязанностью каждого верующего. Хорошо. Хотите, я устрою вам очную ставку, и вот здесь будут стоять Рязанцев и Шапошников, и будут обличать, что вы лгун, их руководитель лгун. Не стыдно ли вам будет тогда? Что угодно делайте, но ложь я никогда подтвердить не соглашусь. Так я никогда не говорил. Лёву увели в камеру. Тяжело ему было. Правда, это не первый удар в грудь, сердце. Он помнит, как гораздо выше и старше его духовно близкие говорили на него ложь. Он понимал систему этой машины, которая фабрикует ложные показания. Он понимал, как вынудили показать на него и Володю, и Юрия. Не осуждал их, но все-таки было больно. Больно, что мы, верующие, не способны бываем из-за страха отстаивать истину. Допросы продолжались. Следователь продолжал кричать, шуметь, и, наконец, в присутствии Снежкина и следователя ему была дана очная ставка со Славой Беляниным. «Вы друг друга знаете?» — спросил следователь. Вместо ответа друзья обнялись и расцеловались. Снежкин рассмеялся.
Вот видите, какие мы гуманные люди, даже разрешаем вам целоваться.
Так вот, Слава Белянин показывает на вас, что вы знали, что он работает дружинником, и отвлекали его от этой полезной общественной деятельности. Советовали ему, как он и подписал это, отстраниться от этой работы. Ну а что он комсомолец, он показывает, что вы не знали об этом.
Говоря правду, я никогда не отвлекал его от работы дружинника и не нахожу ничего плохого в том, что он, будучи христианином, делает полезную работу и делает добросовестно. Ну а то, что он комсомолец, об этом, представьте себе, я знал.
Славик оживился и твердо сказал: «Все, что говорит Смирский, правда, а все, что я вам подписывал, ложь, и я каюсь в этом, и не буду все это подтверждать и подписывать».
Следователь и Снежкин взволновались. Пытались было прикрикнуть на Белянина, но тот, возбужденный, не обращал никакого внимания на их угрозы.
Леве было ясно, что эти люди своей агрессивной психической атакой нарушали и без того наследственно неустойчивую психику Белянина, и поэтому раньше на допросах он подписывал все документы. То обстоятельство, что Славик Белянин в дальнейшем течении своей жизни не раз и не два находился на обследовании в психбольнице, подтверждает, какая тяжелая ошибка произошла в его сознании в результате этих допросов.
Однажды в камеру, в которой содержали Лёву, ввели заключенного из другой камеры. Он был очень удручен и, видимо, осознавал, что следствие ведут так, что ему, пережившему ужасы немецких лагерей для военнопленных, придется побывать и в лагерях для врагов народа. Временами он страшно горевал и сидел, насупившись, смотря в одну точку. Лёва подошел к нему и стал беседовать. Он оживился и спросил: «Вы верующий баптист?»
«Да».
«Так вот, может быть, вам будет приятно узнать, что я до этого, как сюда попал, сидел в камере вдвоем, тоже с верующим, с Юрием Рязанцевым».
«Вот как? Ну как он, не унывает?»
«Нет, бодрится, но таскают его крепко. Он научил меня петь такую хорошую песнь, вот как раз для нас. Мы с ним пели, и на душе становилось легче. Давайте с вами потихоньку споем».
«А какая же эта песня? Как начинается? Какие слова?»
Заключенный задумался и сказал: «Право, никак не могу вспомнить. Ни одного слова не могу вспомнить, но песня как раз для нас самая подходящая».
Лёва стал перебирать слова различных гимнов.
«Нет, нет, не это, не это». Долго ломал голову Лёва, какой же именно гимн научил его петь Юрий. Наконец сказал: «Когда одолеют тебя испытания...»
«Вот-вот этот самый»,
— сказал, оживившись новичок. «Давайте потихоньку споем его. Уж больно хорошие слова». И они тихо запели.
Когда одолеет тебя испытанья, когда в непосильной устанешь борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий пить будешь, упреки бросая судьбе, не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят скитаний тяжелые дни, и зова душа не услышит к покою, никто ей не скажет: иди отдохни, ты вспомни, что греет и душу, и кровь, то вера, надежда, любовь. Постигнет ли в жизни утрата какая, не плачь безутешно о ней никогда, знай,
участь начертана свыше такая. Решение сбылось неземного суда, и ты утешенье ищи и даров, где вера, надежда, любовь. Терпенья не станет, ослабнут ли силы, в тумане сомнений подтонет душа. С девизом иди ты до самой могилы, ведь жизнь и в страданье всегда хороша. В ней большего счастья не может и быть. Надеяться, верить, любить.
Следователь продолжал требовать, чтобы Лёва во всем сознался. И если он не хочет отрекаться от Бога, то по меньшей мере признал бы себя врагом советской власти. Лёва, наоборот, продолжал настаивать, что он ни в чем не виновен. В ярости следователь продолжал кричать на него, сжимая кулаки, но ничего не получалось. Наконец он, разъяренный, подскочил к Лёве и закричал: «Скажи, кто ты? Сын Божий?» Он занес руку, сжатую в кулак, намереваясь ударить Лёву под ложечку. Молнией мелькнула у Лёвы мысль, почему он спрашивает. Для еврея, по его мнению, по мнению Лёвы, название «Сын Божий» самое противное. Лёва тихо ответил: «Какой я Сын Божий? Я только Дитя Божье». «Дитя! Дитя!» — закричал Тартаковский, обдавая Лёву слюной и размахивая кулаками. Однако он Лёву не ударил. «Больше я вам ничего отвечать не буду. Прошу вызвать прокурора. Дайте мне бумаги, я напишу заявление, чтобы он пришел. Имею я право вызвать прокурора по надзору за органами МГБ?»
«Конечно, конечно, он вам покажет, он вас в порядок приведет.
«Не думайте только, что я хочу вызвать прокурора, чтобы сделать вам зло. Наоборот, добро». На следующий день явился прокурор Чекменев, который вел надзор над работой следствия МГБ. Он посмотрел на Лёву взглядом, полным презрения. Лёва сказал, что хотел видеть его по двум причинам. Во-первых, он находит, что следствие приходит к своему совершенно неправильному выводу, и вместо того, чтобы его оправдать и освободить, все направлено на его осуждение. Прокурор сказал: «Дело он просматривал и находит. Все ясно. Он, Смирнский, является закоренелым преступником, для которого не может быть никакого снисхождения». «Второе, почему я вас хотел видеть, заключается в следующем. Меня очень беспокоит здоровье, психическое состояние следователя Тартаковского. Он много работает, много кричит и выходит из себя. Это, конечно, ведет к разрушению его здоровья». И Лёва просил, чтобы как-то обратили на него следователя Тартаковского внимание, не с целью его наказания, а для облегчения его труда. На это прокурор сказал, что это не может быть, чтобы Тартаковский расстраивался и выходил из себя.
«Тут вас много таких, как вы. Но с вами он, конечно, не может расстраиваться. Так что о нем не беспокойтесь».
«Я христианин. Мой долг не только молиться за тех, кто нас обижает, гонит, но и всячески делать добро им».
«А бросьте вы это все! Вы будете осуждены. Я выступлю обвинителем по вашему делу и буду требовать для вас самого большого наказания. Вы закоренелый преступник».
Вернувшись в камеру, Лёва размышлял, что же означает поведение Тартаковского. В самом деле он кричит, раздражаясь и свирепея, или же он просто артист, который воплощается в рассвирепевшего гневного человека, а на душе у него полное равнодушие? Нет, наблюдая своего следователя, Лёва не сказал бы, что он артист, искусный актер.
Он действительно переживал за дело, которое вел, и за реализацию тех задач, которые перед ним ставило начальство. Выходил из себя и психовал, когда терпел неудачу. Лёва слышал, как ночью во время допросов в соседних кабинетах, когда открывались двери, до него доносились удары кулаком по столу, топанье ног. Все это были, вероятно, различные психические приемы, чтобы вызвать у подследственных ошибку и во что бы то ни стало добиться от них нужных показаний. Не исключена возможность, что среди заключенных были и настоящие преступники, и враги, но они были вовсе незаметны среди общей массы неповинных арестованных. После встречи с прокурором Лёве стало вполне ясно, что прокурор – это только деталь общей машины, которая не столько расследует, сколько осуждает. Искать у него правды или какой-нибудь справедливости не приходилось. То, что он смотрел на Лёву только как на закоренелого преступника и ничего не видел, ни его души, ни убеждений, все это говорило о том, что он один из тех многочисленных и заурядных прокуроров, которые без стеснения совести помогают Берии и его сообщникам совершать свои гнусные дела. Но Лёва как был, так и остался неисправимым идеалистом. Возможно, думал он, в Москве больше справедливости. И если Москва будет рассматривать его дело, ведь в нем ничего антисоветского нет, то придет к совершенно другим выводам, и все следствие будет пересмотрено, а он будет освобожден. Ему стало ясно одно, что здесь, в Куйбышеве, он не видел правды, как ни старался. В 1935 году он не видел ее, и теперь, после войны, нужно снова писать в Москву. На следующем допросе Лёва сказал, что он больше никаких показаний давать не будет и требует, чтобы весь следственный материал был передан в Москву, а там рассмотрят его дело. Следователь усмехнулся. «Что же, вы нам не доверяете? По-вашему, мы не представители советской власти?»
«Нет. Я вам доверяю и считаю, что вы представители власти, и молюсь за всех. Желаю вам только хорошего. Но по тем или иным причинам следствие идет извращенно. От свидетелей получают лживые показания. Я прошу направить все в Москву. И пусть там изучат и примут участие в расследовании моего дела».
«Значит, вы отвечать больше отказываетесь?»
«Да».
«Ну хорошо. Посмотрим».
Он позвонил, и Лёву опять забрали в камеру.
Погода стояла жаркая. В камерах было страшно душно, лил пот. Передачи Лёве по-прежнему не передавали. Лёву не вызывали почти неделю, затем опять вызвали. «Ваше дело закончено», — сказал следователь. «Вы обвиняетесь по 58-й статье Уголовного кодекса, часть 2, пункт 10 и по пункту 11. Знаете, что это все означает?»
«Да, знаю.
Но я все-таки вам прочту». Тартаковский достал Уголовный кодекс и прочел, что Лёва обвиняется по пункту 10, часть 2, в использовании религиозных предрассудков масс с целью контрреволюционной организации и агитации пропаганды для свержения существующего строя. И по пункту 11, в участии в контрреволюционной организации, действующей для свержения советской власти. «Конечно, вас не расстреляют. Сейчас расстрелы заменяются 25 годами. Вы получите заслуженное наказание. А пока вот садитесь за стол, читайте все свое дело и распишитесь, что вы ознакомились с его содержанием». Это было объемистое дело. Оно содержало допросы как самого Лёвы, так и свидетелей из молодежи. Лёва уселся читать его, но так как он был сильно истощен и утомлен допросами, то не был в состоянии более глубоко вникать в сущность всего, а фактически лишь бегло просматривал материал. Казалось бы, ничего особенно плохого не было. Отражалась его деятельность, поездки, общение с молодежью, встречи лишь местами были редкие или, скорее, резкие искажения, такие как высказывания Володи Шапошникова или Зайцева, а также о том, что он, Лёва, отвлекал от комсомола, показания Тамары и некоторые другие неправдоподобия. Но не было данных, что он клеветал на советскую действительность, высказывался против правительства или выражал чем-либо недовольство. Казалось, к такому делу совершенно не подходит предъявленная статья.
«Обвинительное заключение вы получите позже», — сказал следователь. Через несколько дней его вызвали из камеры с вещами. В коридоре начальник тюрьмы вручил ему обвинительное заключение, напечатанное на машинке на тонкой бумаге, и тут же его отвели в отдельную спецкамеру. Оставшись один, Лёва стал читать обвинительное заключение. С первых же строк глаза его расширились от изумления, и сердце забилось от негодования. В этом обвинительном заключении на папиросной бумаге говорилось, что органами МГБ раскрыты тайные молодежные баптистские контрреволюционные организации, которые возглавлял Смирнский. В течение ряда лет эти организации действовали на территории Куйбышевской и других областей. Они вовлекали молодежь в баптизм, отвлекали от общественной деятельности, вырывали из комсомола. Организацией руководили Смирнский и его помощник по Чапаевску Рязанцев, которые арестованы, и на основании таких-то и таких-то статей дело после расследования передастся в суд. Последственные обвиняются по таким-то статьям, до суда содержатся там-то, в суд надлежит быть вызванными такие-то и такие-то свидетели, и был большой перечень молодежи и ни одного взрослого, пожилого. Лёва не мог уснуть. Чем больше он вдумывался и вчитывался в текст обвинительного заключения, тем больше душа его наполнялась негодованием и смущением. Это была явная, сплошная несправедливость.